Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии протоиерей Владимир Соколов. И, батюшка, были вопросы. В первом час нашего эфира был посвящен Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. И мы пообещали нашим слушателям, что расскажем о празднике отцов Семи Вселенских Соборов, о его значении для нашей церкви. Отец Владимир, хотелось бы, наверное, сказать о грядущей Троицкой Родительской Субботе, о том, что это значит для нас, почему именно Троицкая Родительская Суббота.
Ну, давайте по порядку, да. Ну, знаете, любая живая система, живой организм, у него всегда есть защитные силы, иммунитет образует эти защитные силы. И вот церковь, защищаясь от вирусов, которые могли, ну, просто убить христианство на корню, потому что смысл ересей всех, вот если вкупе их собрать, смысл их заключен в том, чтобы не признать Христа Богом. А тогда, если не признаем мы его Богом, то невозможно и спасение. Потому что грешный человек спасти не может, ангел спасти не может, потому что он не может воплотиться. Только Христос, Бог и человек, может спасти нас. И поэтому все догматическое богословие, которое было разработано и принято этими соборами, оно было в защиту нашей веры. И схватки были очень такие, я бы сказал, даже иногда жесткие. Вот святитель Николай, мощи которого нынче в соборе у нас, он на Первом Вселенском соборе встал, подошел к арию, который, в общем, выражал эту точку зрения, и дал ему пощечину.
Заушил.
Да, потому что в присутствии императора, если кто-то кого-то бил, ему полагалась смертная казнь. Но святитель получил наказание извержения из сана. Да. Но уж по промыслу Божию явилась Богородица, ходатайствовала за него, и потому что, ну, он, в данном случае он выразил волю Божию.
На иконах мы видим, как Господь вручает ему Евангелие, а Матерь Божия святительский амафор. Это же тоже необыкновенное такое чудо,
да, видение. Ну, вот в данном случае он так выступил с такой как бы сердечной, эмоциональной стороны. А вот Афанасий Александрийский, в то время он был еще архидиаконом, он еще не был святителем. Вот, он, когда обсуждали эту проблему, он забрался на трибуну и сказал, что с концами слогов распадутся концы вселенной. А речь шла о чем? А, собственно, об одной букве. Потому что одна буква термин вводила такой подобосущий, а другая букву вводила термин «единосущный», которого в Писании, кстати говоря, не было. И речь шла, если по-гречески брать, только об одной букве – «омеусиус» или «омоусиус». И вот из-за одной буквы, собственно, и святитель – это пророческие слова. Говорит, если мы примем это, то с концами слогов распадутся концы вселенной. И вот если бы мы тогда соборно приняли бы это, кстати говоря, после этого арианство господствовало там порядка 50 лет, господствовало, но когда эти слова были произнесены, на Первом Вселенском Соборе было принято правильное решение, у церкви была возможность возвратиться к этому.
Батюшка, но ведь это удивительные слова, которые даже мирскому человеку невозможно понять и осмыслить. Распадутся концы Вселенной. И современному человеку представить, что вся Вселенная держится на символе веры, это ему кажется это чем-то невероятным.
Ну, все наши отношения, человеческие и вообще всего мира, всего живого, они основаны на этом. Они основаны на той вере, что Бог так любит мир, что Сына Своего возлюбленного посылает в этот мир, падшему миру помочь. На этом держится весь мир. На его подвиге, на его любви. И когда мы принимаем подобный догмат, который хотел Арий ввести, то сегодня мы были бы теми людьми, которые, в общем, практически знакомы сегодня всем. Это и иеговисты, которые часто звонят, говорят, давайте мы побеседуем о Библии. Вот они как раз говорят, что Христос – это тварное существо. Вот. И надо отметить, что вот эти первые ереси, они появились в среде иудействующих. Вот. И вот евианиты, они утверждали, вот в чем два таких начала, из которых все остальные ереси можно вывести. Они утверждали, что Христос был рожден простыми родителями, вот, что он человек, вот, и что Царствие Божие будет на земле. Вот. Две такие идеи они выдвигали, и в среде иудействующих, то есть тех, кто еще и закон иудейский сохранял. И вот на Первом Соборе, на котором присутствовали апостолы, было решено, что не обязательно исполнение иудейского закона. Потому что вот эта среда законническая, она как раз дала возможность вот этим расплодиться этим вирусом.
Убивала дух, да?
Убивала дух, да. Как апостол Павел говорил, что законом не оправдывается никакая плоть. И вот эта среда закона, она порождала такие извращения ума, потому что время закона пришло. Христос провозгласил конец закону. И вот сегодня мы через 2000 лет, собственно, видим, как опять закон заявляет о своих правах, и мы сегодня видим эту борьбу. Эта борьба продолжается, несмотря на победу в веках вот всех семи соборов. То есть мы выработали правильное учение, но, как говорил один из подвижников, что вера, она должна быть основана на правильном учении, на правильном общении с Богом и на нравственности. И вот когда что-то из этого повреждается, то автоматически мы видим, даже повреждается и учение. Потому что развращенный дух, он развращает и тело, развращает ум. У нас есть вопрос.
Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Виктор Александрович, у меня немножко такое небольшое высказывание по поводу первой части сегодняшней передачи. Я хочу выразить вам большую благодарность и вам, и вашим гостям, Владимиру Соколову, Александру Шумскому, за патриотизм, за то, что они вот и на меня влияют, и вы на меня влияете, что есть вера в будущее нашей страны. Потому что, наблюдая то, что происходит в нашей стране с 91-го года, конечно, удручающее такое состояние. И вот я считаю, что ваши передачи как раз очень позитивные, в отличие от многих других передач. Они объединяют нас. Вы смотрите позитивно на наше прошлое. Вы находите хорошее в нашем прошлом, то, что нас объединяет. И, конечно, я не согласна с той слушательницей. Наоборот, я считаю, в других передачах звучит разделение, деление на белых и красных, то, что меня раздражает, например. И я вам лично и вашим гостям очень благодарна за ваши умные передачи.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница. Вы меня утешили, но скажу вам, что я действительно уверен в том, что передача «Радио Радонеж», когда мы говорим даже о плохом, о том, что происходит в нашей стране, мы верим, и вот отец Владимир, наверное, поддержит, потому что я в словах батюшки всегда, сколько лет мы выступаем в эфире, знаю не просто надежду, а уверены в том, что Дом Пресвятой Богородицы никакая злая сила сокрушить не сможет.
Если мы будем верны Богу.
Если будем верны
при,
Богу,
только
да.
Только при этом условии, потому что вера – это, прежде всего, верность. Пистис с греческого переводится как верность. Но вот я сейчас слушаю выступление нашей слушательницы, подумал о том, что у нас активны очень те, кто нас ругает. Они всегда активны, они всегда в эфире. А вот те, кто как-то поддерживает нас, они редко пробиваются в эфир. По-видимому, просто слушают нас.
Благодарим вас, дорогая слушательница. Да, потому что, ну, батюшка, наверное, тяжелее нам было говорить в первых передачах, когда вы появились на радио «Радонеж», когда мы еще записывали передачи с нашим незабвенным другом Владимиром Леонидовичем Махначем. А особенно тяжело было в начале 90-х, в 91-м, 92-м, особенно в 93-м. А сегодня мы видим, что все силы, которые брошены на уничтожение России, они терпят все-таки фиаско.
Ну, вот как раз мы с вами начали это с чего? С этой защитной системы, с иммунной системы. И она, это, где она расположена? Она духовно, она в духе, эта защитная система. И, к сожалению, мы редко пользуемся тем, что нам дает эта система. Мы не понимаем, как это распространяется на всю нашу жизнь, как это влияет на культуру. Вот я много раз приводил этот пример, как, например, католическое богословие, как оно повлияло на всю европейскую культуру. И, в частности, как оно позволило, не то чтобы оно впрямую повлияло, но позволило возникнуть такому явлению, как фашизм. Потому что почему-то фашизм, родившись в Германии, в лютеранской стране, но зараженный оккультизмом, осел в католических странах. И это факт. Его оспорить невозможно. Вот. И тут есть о чем задуматься.
Отец Владимир, а если говорить о таком понятии, как расизм, когда индейцев, негров и всех остальных не считали людьми, а русские православные люди, приходя на Чукотку, куда угодно, всех воспринимали братьями. Ведь это тоже, это идет от веры, от культуры, а не от какого-то умственного такого понимания.
Ну, так это опять же ведь дело в том, что догматика, она ведь в нашем сознании, она такая как бы нить такая, которая связывает все в нашем сознании. Это скелет нашего сознания. Вот что это такое, на которое можно наращивать, так сказать, мясо. Так вот, если мы не принимаем Христа как Бога, а Он пришел как Бога-человек и нас назвал братьями. Ну, так если Он назвал нас братьями, то значит, все остальные тоже братья, если они в Боге. Мы все братья. Мы даже по крови все родственники, даже по генетике.
Лорд Кирзон, знаменитый англичанин, он писал: «Я не понимаю, русские и европейцы, почему они себя так ведут в своих, значит, провинциях? Почему они на равных общаются с туземцами? Какие же они вроде белые европейцы, а как они нарушают вообще образ белого человека, на равных общаясь с туземцами?» Он не мог понять, откуда такое отношение у русских генералов, у русских чиновников, а не только у русских крестьян.
Ну, так они понимали свою миссию, просветительскую миссию, как им казалось, а мы понимали свою миссию как служение. Ведь вот это тоже факт, ведь восточные богословы наши, они, толкуя место, где Бог дал повеление ухаживать за райским садом и хранить его, они толковали это как жертвенное служение. А вот западные богословы, католические в частности, они говорили о том, что и принимали частично это мнение, но говорили о том, что раз ты служишь этому, раз ты этим занимаешься, то, значит, ты можешь...
Это твое.
Это твое, да, ты можешь этим безраздельно пользоваться. Ну, понимаете, это же породило современную цивилизацию в ее таком паразитарном виде. Вот мы сегодня пожинаем плоды, богословские плоды, вот, отступления от мнения святых отцов православных. Ну, вот оно приводит к тому, что сегодня мы испытываем такой тотальный кризис. Он охватил весь мир. Но откуда пошла зараза? Вот оттуда. Вот
память отцов Семи Вселенских Соборов как раз нас заставляет окинуть взглядом весь мир нынешний и вернуться к истокам того, как должна быть построена христианская цивилизация. Потому что не случайно Европа, о которой мы сегодня говорим, она сама называет себя постхристианской. Значит, что-то произошло, а началось-то, отец Владимир, наверное, с отступления от священного писания, от священного предания, от того, что нам оставили святые отцы.
Ну, началось, если хотите, с Филиоквы. Это очень серьезный догмат. Я редко, даже вообще просто не встречал людей, которые бы серьезно к этому отнеслись. Потому что богословы, они говорят, ну, это одно положение говорит о внутренней жизни Троицы, другое о внешней жизни. А, в общем, это расхождение несущественное, главное – это вера. Нет, это очень существенно, потому что, возможно, Филиоква только в одном случае. Когда это свойство общей божественной природы, потому что оно ипостасное, то есть личностное свойство, оно... Не могут мои личностные свойства и мое имя, там, дата рождения и так далее, даже внешние данные, не могут принадлежать вполне другому человеку. Это личностное качество, которое принадлежит определенному лицу Святой Троицы. Если от Отца и Сына, то значит тогда всем лицам это должно принадлежать, в том числе и Духу, что является абсурдом, с другой стороны. Но если это свойство общей природы, то это свойство безличной природы. Потому что это, если личное свойство, оно не может, это свойство безличной природы. А значит, безличная природа, она находится как бы над личной природой, над ипостасями.
То есть нарушение понимания.
А такое положение вы вычитаете в любой оккультной или восточной книге.
Поэтому восточные патриархи... Да. Так восстали против, и святые отцы против этого Филиоквы. Да. И вот это Филиоква и породило,
наверное... Нет, я имею в виду восток, да? Такой, индусский восток.
Индусский, ну, восток, ну да. Да. А я имею в виду, почему православные восстали против? Всем кажется, ну что, вот иногда со светскими людьми говоришь, ну что там, когда-то в XII веке вы там не поделили, они не понимают, о чем идет речь. Им кажется, что это какие-то мелочи так филологического такого плана.
Ну, вы знаете, я однажды испытал на себе действие такого. Значит, вот один человек, который... Я в лесу просто, у меня палатка была расположена на источнике Сергия Радонежского. Он пришел, сказал, что он из Лавры. Но мы с ним начали читать молитвы, я там какую-то еду готовил. Вот. И когда читали символ веры, он... произнес Филиоква. Ну, я как-то содрогнулся, это меня покоробило, но я не придал этому серьезного значения. Я не говорю, что это напрямую связано, но на утро он опустил палатку мне на голову и начал топором бить меня, откопал могилу и костер разжег. Значит, что-то происходит с человеком. Значит, как-то, да, в духовном плане. Значит, когда мы это произносим, это не значит, что как этот вирус уже... полностью нас поглотил там, но это говорит о том, что это болезнь. Это болезнь, от которой можно вылечиться, а можно заболеть и духовно умереть.
Поэтому святые отцы всегда всех принимали с любовью, самых великих грешников, но с ересью всегда боролись до конца, потому что они понимали, что это тот вирус, который приведет к смерти не только личной, но и к смерти тех, кто доверился, к смерти многих тысяч людей. Да. И сегодня, когда нам говорят, что у нас... Вы, наверное, тоже, батюшка, сталкивались. У вас любви не хватает, чтобы принять.
Нет, ну, с другой стороны, да. Конечно, понимаете, ведь все, что попускается Богом, оно несет в себе даже какой-то незначительный момент положительного. Ведь даже самое грубое нарушение, даже самая грубая высказанная еретическая мысль, она заставляет весь наш иммунитет мобилизоваться. Подобно тому, когда наступает какая-то болезнь серьезная, так, пока там что-то насморк у нас или что-то, но когда серьезная болезнь, мы все и молимся, мы все как-то просим Бога, мы мобилизуемся. Так вот, положительное влияние вирусов в том, что они укрепляют иммунитет.
Батюшка, а вот возникли ли новые вирусы? Потому что я когда-то просматривал по анафематизмам, которые произносит церковь, возглашает в неделю торжества православия, у меня создалось впечатление, что все новые секты, которые появляются в последнее время, они все попадают под старые анафематизмы. То есть то, что обличили святые отцы, нового ничего враг не придумал.
Ну, вы знаете, недаром сказано, что нет ничего нового под солнцем, но уж тем более в этой области, потому что, какую бы форму мы ни облекали, содержание это и смысл остается тот же. Поэтому всегда это подпадает, ведь вот эти смыслы, они были выделены Вселенскими соборами, определенные формулы и сохранены в этой форме.
Отлиты в этих,
да? Поэтому мы можем этот же смысл отлить в другую форму. Но оно всегда обращено против тех смыслов, которые являются ложными.
Против тех заблуждений. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка. Спаси Господи. Я вот хотела спросить, согласны ли вы с этим, что вот вы правильно сказали, что это не просто какое-то дополнение к символу веры, а это серьезные вещи. Может быть, вот это событие, этот смерч, который в понедельник произошел в Москве, вообще невиданное такое событие, вообще за 100 лет такого не было, говорит о том, что вот это действительно серьезно. Святитель Николай находится в Москве мощами. Он останавливал бури. Но я вот слышала, что такой бури не должно было быть, если мощи святителя Николая привезены сюда. Но вот афонские старцы, я слышала, что они предупредили, что под видом святыни какая-то вот провокация, что нам навязывается вот эта дружба с еретиками, с этими католиками, и если мы ее принимаем, то вот, пожалуйста, результат — смерть многих людей, и в том числе детей. Это возможно связано?
Вот как вы понимаете, считаете? Дело в том, что связано это всегда не напрямую, а косвенно, через влияние на культуру. Ведь посмотрите, что произошло с нравами у нас, что произошло с экономикой. Вот это все ведь сходится, опять же, на человеке. Ну, я вот уже пожил на этом свете, и вот такого никогда не было, когда сегодня, например, бизнес – это обязательно навязывание услуг, это обман. Вот у меня сейчас такая проблема там, что мне навязывают там какой-то прибор, я должен его выкупить, а заблокировали там карту. И я узнал, что это, в общем, их система. То есть это система такая. Человек, который сегодня хочет честно работать, ему негде работать. Он должен войти в систему, где ему дают указания, что он должен поступать так-то и так-то и так-то. Но это же вот повреждение нравов, это повреждение совести. И совесть, мы знаете, вот тут у нас есть такое смешение. Мы иногда думаем, что от заповедей, так сказать, и совесть рождается. Нет, заповеди только выражают то, что заложено в нас как совесть. И поэтому берем обратную сторону, и в конечном итоге получается так, что мы вокруг совести выстраиваем некую юридическую систему. А вся наша юриспруденция, она ведь основана на соревновательном характере, не на выяснении истины, а на соревновательном характере. Кто победит? Кто победит, тот и прав. Вот. И поэтому это породило целый, так сказать, комплекс людей, которые в этой атмосфере варятся. Задача их не правду найти, не истину, а защитить чьи-то интересы, начиная, так сказать, сверху. И люди, попадая в это, они попадают как жертвы. От чего это происходит? Это происходит от того, что мы восприняли некую систему, западную систему, но мы восприняли ее как? Каким образом? Ведь не то, чтобы мы заимствовали ее, она постепенно внедрялась. Вы посмотрите, что у нас произошло. Ведь как у нас строилось, например, духовное образование. Вначале братья Лихуды преподавали на греческом языке, естественно, и греческое богословие. Пусть это было небольшое количество предметов, но школа была построена по образцу греческой. А потом перенесли из Могилянской академии, из Киева, перенесли полностью всю систему. А Петр Могила, он принял католичество для того, чтобы воспитываться в католическом коллегиуме, и все это принес сюда. И поэтому мы в конечном итоге, в результате этого, обучались по конспектам католических богословов. Да. Мы по этим конспектам, они были переписаны, там приспособлены, но смысл их оставался такой. А после того, как эта система была изменена в сторону протестантской, то мы обучались как протестантские богословы. И в результате это привело к чему? Вот до сих пор эта книга в ходу. У нас есть двухтомник Булгакова «Догматическое богословие». В 1905, то ли 6, то ли 10 году, сейчас не помню, наш, он тогда еще был архимандритом, Троицкий, он написал работу. Сравнительную работу.
Илларион
Троицкий. Да, Илларион, святитель, да. Он в то время был архимандритом. Значит, он в одну колонку выписал все, что у Булгакова написано, да? А в другую колонку все, что высказывают святые отцы. Так вот, работа просто изумляет. Потому что вот то, что святые отцы, и то, что у нас в догматическом учении, прямо противоположно. То есть мы догматически обучались, как католики, выходит дело. Поэтому это надо исправлять.
Батюшка, я просто хотел бы напомнить, просили повторить, где мы будем. 3 июня поездка посвящена паломнической Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Вот мы как раз у мощей священноисповедника, архиепископа Илариона Троицкого в Сретенском монастыре помолимся. Будем мы в соборе новомучеников и исповедников российских в Воскресенском, а завершим поездку Владимирской иконы в Толмачах, святитель Николая, 8-903-151-61-14. А слова священноисповедника: для кого церковь не мать, тому Бог, и вне церкви нет спасения. Это слова исповедника. У нас звонок, мы слушаем вас.
Приветствую. Хотел бы сказать вот по поводу этого шторма. Я, например, в нем усмотрел, наоборот, два добрых знака. Первый знак – это, не знаю, может быть, кто знает, кто не знает. Это на Новой Риге такое огромное идолище стоял, пирамида голода, огромная, 40 метров с чем-то. Вот этот ветер ее снес, она просто рассыпалась, как карточный домик. Причем буквально за несколько минут до этого там язычники туда приехали и проводили свой вот этот вот, ну, камлания свои проводили.
Ну, шабаш, да?
Да, шабаш проводили, и ветром сдуло эту огромную пирамиду на Новой Риге. Вот, а второй знак, я в этом увидел как бы из Евангелия, то, что вот погибло же 16 человек, а Христос говорит в Евангелии про 18, которые вот погибли при падении Силамской башни, что если не покаетесь, то также все погибнете. То есть тут еще и некое предупреждение тоже. И русскому народу, чтобы такое предупреждение, чтобы выходили из этих всех языческих капищ, иначе, ну, погибель будет в России. И маленькую еще заметочку хотел сказать по поводу прошлого эфира, Виктор Саныч, по поводу того, что там кому-то не нравится, там, как вы передачу ведете. Я, например, очень сильно воодушевляюсь вашими эфирами, и нужно все это правду говорить.
Спасибо, вот. Благодарю вас.
Да, а то, что кто-то, например, там говорится, что отходит от православия, там, и так далее. В Евангелии об этом сказано, то, что отошли, потому что и не были нашими.
Вот спасибо, дорогой слушатель. А, батюшка, я возвращаюсь к звонку нашей слушательницы, которая считает, что, значит, это такое вразумление, что католики что-то придумали. Мне приходилось говорить с людьми, а я сам, не знаю, вы еще не служили в храме Христа Спасителя, отец Владимир, пока не было, да, вашей череды?
Была уже, да.
А я стоял, мне пришлось подежурить, записки почитать там, у мощей подежурить. И вот знаете, у меня такое чувство, может, батюшка, вы меня поправите, но вот, дорогие братья и сестры, у нас мощей, конечно, много святителя Николая. Я могу назвать храмы, в которых в Москве находятся частицы мощей святителя Николая в Качерце. Мы к ним ездили в прошлую субботу. Но дело в том, что я видел, как тысячи и тысячи людей с каким благоговением идут, прикладываются к мощам. От младенцев, которых на руках приносят, буквально двухмесячных, да, месячных, до совсем преклонных лет наших прихожанок, молодежь идут, военные идут, МЧСовцы. Я вижу, как они молятся. И вот у меня, батюшка, такое чувство всем, кто считает, что это католики, нас как-то обманули. Мне кажется, молитва русских людей к своему любимому угоднику Божию, святителю Николаю, способна разрушить все козни иезуитов, латинян всяких, а то, что они нечистым сердцем в Россию приезжают, я не говорю о простых католиках, а вот о папском престоле, это точно. И наших куменистов все тоже какие-то козни, замыслы. Святитель Николай, как заушил Ария, так может по молитвам нашего народа разрушить. А вот это, я просто сталкивался, некоторые говорят, я туда не пойду, это католики привезли. А в баре куда мы едем, к мощам, кто там? Не католики, что ли?
Ну, понимаете, для нас сегодня это, так сказать, слово католик стало ругательным, а католик — это кафолик. Кафолик, ну, если есть, само да. Слово, оно несет этот смысл единства. Другое дело, что у них это единство понималось только как под их эгидой. Вот. И поэтому, конечно, русский народ испытал на протяжении многих лет, как хотели привести к этому единству. Ведь сколько раз с Запада двигались сюда, чтобы нас подчинить, ограбить, чтобы воспользоваться нашими богатствами и нашими ресурсами людскими. Но всякий раз это не получалось.
До 45-го года. И сейчас идут. Да, у нас звонок, батюшка, еще один. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Батюшка, я хотел спросить, вот если человек крестился у протестантов, надо ли перекрещиваться или нет?
Ну, вообще, раньше у нас как бы принималось единое крещение, и кто бы ни произносил это, значит, просто дополнялось это миропомазанием. И некоторые перекрещивали. Раньше, вот, например, католиков тоже перекрещивали при патриархе Ермогене, да, перекрещивали. Поэтому, ну, как существуют сегодня современные вот, чины принятия. Вот, но через покаяние.
Главное, чтобы от заблуждений отреклись, наверное.
Вот, ну, латинская это ересь, главное, да? Конечно.
Протестантский батюшка нас просит помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Олега, протоиерея Владимира, болящей Ольги, романаха Сергия, болящей Татьяны, болящей Елены, Ирины, Татьяны с очадами, младенца Михаила, болящей Антонины, болящего Лариса, болящего Петра, Елены, Виктора, монахини Ноны, Дионисия, Виталия, болящей Римы, Инны, Натальи, Елены, Сачады, Константина, Евгения, Кирилла, Зиновия, тяжко болящего Константина. О здравии болящего Алексея, Светланы, Сачады, Натальи, Сачады. И о упокоении протоиерея Дмитрия Дудкова, вот его чада звонят. Ну, вы, наверное, знали тоже батюшку отца Дмитрия.
И он меня крестил.
Отец Дмитрий. Ну, это отдельно. Все мы, кто его знал, но это старчик удивительный, да. Царствие небесное. И протоиерея Сергия Вишневского, которого мы тоже с вами знали очень хорошо. И надеемся, что два этих подвижника молятся и о нас. Да, и Карпа Елизавета, новопредставленного Владимира. Батюшка, а вот сегодня, когда мы говорим о взаимоотношениях России и Запада. Я посмотрел, как вел себя молодой французский президент на пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным. У меня такое впечатление было, что ну, такой самонадеянный гальский петушок стоит, и Путин на него смотрит взглядом такого взрослого, серьезного государственного деятеля. А сразу приходит, когда он кричал, что я хочу победить терроризм. Ну, кто-то такой, вас там вообще нет в Сирии. И Путин ему мягко так сказал, что ну, желание хорошее, но Франция не свободна. Насколько она свободна, она входит в коалицию США. А потом мне почему-то мысль такая пришла в голову. Вот интересно, дом Павлова, сержанта Павлова в Сталинграде, держался дольше намного, чем вся Франция под натиском. Вот как они нас учить пытаются? Какая-то такая, ну, наглость, назову откровенно.
Ну, знаете, ведь всегда кто самонадеян, он всегда невежествен. Невежествен, но как, получая права и получая рычаги, он, так сказать, он думает, что через эти рычаги он становится управителем. Это неправда. Никогда так не было. Никогда. Потому что управителем становится только тот, кто завоевывает авторитет. Кому доверяют, в кого верят и понимают, что он говорит правильные вещи. А если мы говорим что-то неправильное, а у нас есть эти рычаги, то мы как глаза в пол опускаем. Потому что видим, что произносится ошибочное мнение, которое приведет к катастрофе. Это обязательно приведет в конечном итоге к разрушению. Вот мы сегодня живем в ту эпоху, когда все, что вот накопилось за тысячелетия, оно аккумулировалось вот в том, что ну, мир уже не выдерживает. Вот эти вот ветры и ураганы, мы думаем, что прямо их Бог там насылает на нас. Они по нашим грехам. То есть мы, вторгаясь в природу, вторгаясь паразитически, мы производим в ней защиту. Она защищается. Это ее иммунная система работает. Она то, что если не будет этой иммунной системы, ну, мы просто погубим и природу, и самих себя. И мир неоднократно уже стоял на грани разрушения. Когда мы это поймем, значит, мы будем себя по-другому вести по отношению к ближним, по отношению к Богу, к миру. Мы по-другому будем себя вести, понимая, что нам надо учиться, что мы многого не знаем, не понимаем, что нам рано еще что-то такое доверять. Значит, не будем стремиться к этой власти, а будем и ожидать ее спокойно, значит, ввиду готовности. Как...
исполнять да. волю Божию.
Вот Давид был простым пастухом. Но что-то, значит, в нем такое произошло, что увидел Бог. И по пророческому слову он был помазан. Он был помазан, значит, вот и нам, христианам, тоже не стремиться надо к этому, но быть готовым. А быть готовым, это значит постоянно, постоянно возрастать в духе.
На звонок мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, батюшка Владимир и Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу всех утешить, радиослушателей, что у ангелов такие штучки не проходят, как вот замену говорят мощей Николая Угодничка, нашего чудотворца-то. Он для всех чудотворец. Католики на это не пойдут. А если они на это пойдут, ангелы могут и невидимым образом сделать так, что у нас будет истинные мощи здесь лежать, а у них там окажутся и ихние перенести. Это же ведь даже уже чуть-чуть и квантовая механика к этому уже пространству, к телепортации, все это уже начинают подходить. Но вопрос вот в чем. Виктор Александрович, батюшка Владимир, вот сказали, Эммануэль Макрон молодой, а его назвали вроде бы как гроссмейстер, магистр ордена, а гроссмейстер это старый мастер. А какого ордена-то он мастер? Я вот знаю, Тевтонский был орден, вот эти рыцари, которых бил, вот Александр Невский. Вот есть Мальтийский какой-то орден, вот слышал. На Сицилии вот эта семерочка собиралась, вот эти, которые всякие против России замышляют заговоры.
А, собственно, зачем вам это
что нужно? Что это за орден?
Вот, как, какого он ордена?
Да мы знаем, кто он такой, что он из себя представляет. А какого ордена?
Ну, да, ну и что, да.
Скажем так.
Это ничего для нас не решит. Но гроссмейстер – это не старый мастер, а великий мастер.
Батюшка, ну какая нам разница? Ну, работа в банке уру. Ротшильдов. Ну, какой-то, как на Руси говорили, подьячий, да? Взяли этого подьячего и поставили, значит, где-то. Ну, смешно даже говорить.
Ну, да, сейчас технология разработана да. так, что, конечно, если бы там по-честному, я думаю, что у него шансов не было бы.
Конечно. А, отец Владимир как раз говорил о том, что происходит в мире, о том, как важно нам выйти на истину, на истинное понимание жизни человека и молитвы к Господу, просто помолиться о здравии болящего, тяжко болящего протоиерея Василия и болящей любови. А вообще лучше всего говорю, вот я, батюшка, наших слушателей еще раз позову через субботу, 10 июня, мы поедем в Александровскую Слободу. Поездка посвящена 470-летию венчания на царство государя Иоанна Васильевича Грозного. Там Александровская Слобода, Успенский монастырь сейчас, а была столицей тогда. И вот государь очень четко выразил, мне кажется, понимание власти. Он сказал, что земля правится прежде всего милостью Божией, милостивым покровом Царицы Небесной, молитвами чудотворцев, родительским благословением, а после нами, значит, государями. Мне кажется, вот эта иерархия, да, когда милостью Божией, молитвами Пречистой Девы, ее милостью, да, молитвами всех чудотворцев, а потом уж государями, а уж потом судьями всякими какими-то.
Ну, вот очень скромно, ипаты, да? Скромная оценка, да, своей роли, да.
Это вот христианское это понимание.
Христианское понимание, да. И ведь вот он из тех государей, который думал о народе. Почему народ его называл Грозным, почему вообще он в памяти остался как государь, который навел порядок? Потому что он отстаивал интересы народа. Вот мы видим, как даже известные в истории правители, как они отстаивали интересы определенных классов. Вот. И сегодня вот порождена по всему миру такая, знаете, паразитическая административная система. Она выгодна тем, кто грабит всех остальных. Вся эта система, она проникает все поры, она проникает и экономику, и мировоззрение, и так далее. Но она, значит, выгодна кому-то. И когда появляется какой-то человек, который начинает противостоять этой системе удушающей, вот, ведь как не ругают там в советское время, но в это советское время, если вдуматься, была такая творческая инициатива. Вот, я знал многих людей, которые в лабораториях работали, они разрабатывали вообще такие удивительные вещи, которые еще до сегодняшнего дня еще люди не дошли даже. Вот. Но ведь это была общая атмосфера, это была атмосфера, которая давала свободу творчеству.
Созидание.
Да. А сегодня вся система, во-первых, науки, потом, значит, исследовательская система, они все основаны на каком-то финансовом интересе. А уж я не говорю о бизнесе. Бизнес — это всегда выколотить с клиента вообще все, что только можно.
Это власть золотого мешка.
Если ты, причем любым способом. Сегодня просто это такой настоящий обман. Если этот обман, ну, прямую не нарушает закон прописанный, то все. Значит, или различные ходы, как избежать, так сказать, наказания. Но это все системы паразитические.
Вот. И вообще, если можно сказать, так, отец Владимир, это нарушает представление нашего народа о правде.
Ну, о правде, да, но главное, что в конечном итоге народ-то чувствует, кто за него, а кто против него.
Да, у нас звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Так, меня хорошо слышно в эфире?
Да.
Раба Божия Александра, я поздравляю еще пока с попразднованием праздника Вознесения Господня и с наступающей Троицей, низко кланяюсь вам. Хотела рассказать, что сегодня по радио слышала, до чего дошли у нас протестанты. Был представлен первый робот-священник, который не будет отказывать в благословении никому. Подробности пока не знаю, но я думаю, что они последуют. Но вот до чего протестантизм уже дошел. Так что у нас появился еще уже первый робот-священник.
Спасибо, Господи.
Ну, всего доброго.
Да, ну это, по-моему, батюшка, как это признаешь.
Может быть, это фейк. Мне, правда, прислали, я посмотрел, как он выглядит. Да. Но не удивлюсь, если это...
Ну, вообще, да. Отец Владимир, я иногда видел все эти годы, когда, помните, в метро собирались какие-то, даже не секты, а финансовые группы, что ли, я замечал, что они вообще на русских людей не похожи, и вообще в чем-то даже похожи не на людей, а на роботов, да, может да. быть, в
этом... Ну, у них вот разработанная программа, методика, их обучают этому, они повторяют, вот. Вот я как-то раз столкнулся с иеговистами. Они пришли, постучались, говорят, давайте о Библии поговорим. Я говорю, давайте о Библии поговорим. И вот я им задаю вопрос какой-то. Вот они что-то говорят, я им задаю вопрос. Они паузу сделают, и ровно с того места, на котором они остановились, они снова так говорят.
То есть
они,
на роботов похоже.
Они не обращают, да, они не обращают внимания на вопросы, потому что, и я думаю, что даже им запрещено, потому что как только они начинают отвечать на вопросы, они совершенно запутываются.
А у них диоды и триоды перегорают.
Да, у них есть программа, которую они должны обязательно высказать.
Просят помолиться о здравии Михаила, Людмилы, Геннадия, Ольги, тяжкоболящую Ольги, тяжкоболящего Александра, Владимира, Натальи, тяжкоболящего Алексея, тяжкоболящей Елены, тяжкоболящего Георгия и о упокоении новопреставленных Галины, новопреставленного Михаила, Екатерины. И еще звонок у нас, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Большая благодарность за вашу передачу, Виктор Александрович, отец Владимир. Отец Владимир, будьте добры, а вот что-нибудь можете сказать по поводу этого нового видения? Реновация пятиэтажек, это тоже обман? Ваше просто мнение в двух словах. Простите, пожалуйста.
Ну, в любом случае, ведь понимаете, вот смотрите, сколько квартир в пятиэтажном доме? Ну, посчитайте, сколько может быть? Ну, 25-30, да? Вот. А если вы на этом месте строите 15-этажный дом, то, значит, их будет уже 90 или 100.
Целая деревня.
Да. Поэтому вот за эти там 40 или 30 квартир деньги вам отдают, а потом сколько денег получают, продавая их. Причем это же лучшие места. Это Москва, лучшие места. Поэтому это, конечно, коммерческий проект. Другое дело, что как это законом подтверждается, потому что у нас закон такой очень, знаете, легко толкуется. Например, я не знаю, изменили сейчас или нет, это надо посмотреть. Вот был принят какой-то последний вариант в Думе закона о реновации. Но до этого вот слово «район», оно в нашем законодательстве федеральном толковалось как «город». То есть вот вам в том же районе дают квартиру, это значит в том же городе. А Москва обширный город.
Непонятно, да,
где-то. Поэтому где это, как? Ну, знаете, ведь мы же как? Мы как покорные овцы, куда погнали, туда и идем.
Батюшка просит повторить, на поездку к чудотворным иконам в эту субботу можно записаться и на поездку в Александровскую Слободу по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Еще один звонок у нас. Да. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, у меня вот два вопроса. Первый, кратенький, значит, вы говорили, издавалась ли такая книга, вот Илариона, сравнительная вот характеристика Макария, митрополита?
Это не книга, это была диссертация его.
Ну вот, а издавалась она? Нет. Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы считаете, вот вышла до революции, выходила книга, сейчас она неправильно идет, под Иваном Кронштадтским, «Начало и конец нашего земного мира», там опыт раскрытия пророчества апокалипсиса, там ссылка идет на книгу пророка Захарии, там где, ну, вкратце, там летел свиток, и на одной стороне написано, что, ну, ангел говорит, что это проклятие, что будет уничтожен каждый крадущий, а на другой стороне написано, что будет уничтожен каждый ложно клянущийся Богом. И это связано, значит, с двумя странами и землей Синар, то есть с Ираком. Ну, под двумя странами там идет раскрытие этого толкования, что это или Америка, или Германия и Англия. Ну, то есть одна из, две из трех этих стран.
Вот. А в чем
эти
вопрос?
События произошли или еще нет? Как вы считаете?
Понимаете, дело в том, что вообще толкование, тем более пророческих книг, это такое специфическое дело, за которое, знаете, браться можно тогда, когда ты сам выходишь на этот уровень. А тут, например, книга пророка Даниила, она в этом смысле гораздо более цельная. Там, конечно, вот речь идет о горах Ливанских, там понятно, о чем там идет речь. Да, но, знаете, мы всегда привязываем наше толкование обязательно к определенным временам, к определенным срокам. Но Писание на этот счет очень строго. Оно говорит, не вам знать времена и сроки. И, что, и даже Сын Человеческий не знает. То есть его человечество, Сына, Бога-человека, оно и не знает этого. Значит, это сокрыто от нас. Это является привилегией исключительно Бога. Потому что что такое времена и сроки? Это времена созревания. И только сеятель, тот, кто сеял эти семена, знает времена и созревания. Если ты сеешь картошку, то знаешь, что 90 дней инкубационный период, и через 90 дней ты можешь картошку вынимать из земли. Мы же не знаем этого. Мы не знаем ни планов Божиих, ни семян, которые были посеяны. Поэтому здесь надо с крайней осторожностью. Что касается Илларионовой, но это я читал, может быть, в какой-то книге, я сейчас не помню, она, может, отдельно не издавалась, но это в книге об этом говорилось. То есть его диссертация существует, ее можно получить наверняка в какой-то библиотеке.
Ну, в издательском совете должно быть.
В издательском совете, да.
Еще один звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Александровичу. Виктор Александрович, вот появилась в Москве Курска коренная. Она была написана здесь, а потом ее, кажется, в Америке осветили. А вот где она сейчас находится?
Так, так. Я сейчас не... Я знаю, в некоторых храмах, где есть Курская коренная, я просто, дорогая слушательница, не понимаю, о какой именно идет речь. Да, а вообще Курская коренная есть, кажется, в Петра и Павла Лефортово. Я видел, был недавно, может быть, месяц
она
назад.
Была, она же была в зарубежной церкви.
Нет, так, имеется в виду список. Список. А. Списков немало. А вообще сама, конечно, Курская коренная — это Адигитрия русского зарубежья. Да, я узнаю, и в следующей передаче расскажу вам, где список, освященный русской и зарубежной. Меня только радует, батюшка, что в Нижнем храме, храм Христа Спасителя, появился список Касперовской иконы Матери Божией. Иконы, которую русские земли, Новороссии ограждают русскую землю. Может быть, это тоже необходимо, как молитва, молебная. Организовывать,
ну,
перед
вот
ней.
Знаете, вот с Богородицей ведь такой, мы знаем, феномен. Она сама приходит туда, куда она хочет. И вот мы знаем, что списки, они становились чудотворными на русской земле, потому что это ее владение, это ее область. Поэтому она сама распоряжается этим. И когда мы пытаемся куда-то там привезти, поставить, не получается это, потому что она распоряжается этим сама.
Царица Небесная.
Да.
Да, ну, а привозили недавно, я тоже была в храме Христа Спасителя, икона Курской коренной, не помню, сколько лет назад, и я помню, тогда говорил с батюшкой, мы вместе стояли, приходилось дежурить у Курской коренной, а батюшка из русской зарубежной был поражен тем, как наш народ, благоговением нашего народа, с каким благоговением люди идут, ну, мы понимаем, что там, ну, тысячи живут, ну, десятки тысяч русских людей, а когда они увидели, как в храм Христа Спасителя сотни тысяч движутся, чтобы приложиться к Курской коренной, это, конечно, произвело впечатление.
Ну, вот это благоговение объединяет нас. Оно является как внешним выражением нашего благочестия, которая является характеристикой души русского народа. Ведь без благоговения нет веры. И нет религии без благоговения. Но благоговение является еще признаком, проявлением любви. Потому что, ну, как человек, который не испытывает любви к святому, к его жизни, к его подвигам, потому что он это изучал, он молился ему. Если он не испытывает этого, то он и не может испытать и благоговение. Потому что любовь порождает это благоговение. А в чем смысл любви? Любовь всегда как бы тянется к предмету. Она хочет соединиться с этим предметом. Она хочет быть таким же. И вот наш народ по его благоговению, понятно, что он хочет жить святой жизнью. Хочет быть, подражать святым. В этом смысл. И как мы же это не называем. Ну, как бы стесняюсь все-таки. Вот. Мы там говорим «Святая Русь». Да, нас часто как бы обвиняют в неком самомнении, в гордости такой, духовной гордости. На самом деле это, наоборот, выражение крайнего смирения русского человека, который не хочет ни за какие блага мира отдать свою мечту. А мечта — это в том, чтобы войти в Царствие Божие, войти как через обожение, как говорили святые. Поэтому, когда народ устремляется и идет, ничто его не остановит, потому что это выражение общего духа, которым объединяется наш народ. И пока это существует, никто нас не задушит, не убьет, и никто никогда не покорит Россию.
И не победит.
И не победит, потому что это Невозможно победить, невозможно идти против духа. Невозможно. Апостол Павел так испытал это на себе и понял, что да, нельзя, нельзя.
А я вспоминаю слова игумена Ефрема Утопецкого монастыря, который сказал, тогда президентом был Медведев, а Владимир Владимирович был премьер-министром. По телевизору показывали, он сказал им, вера вашего народа – это самое великое сокровище России, потому что греки были поражены. И вот, батюшка, вы очень важное обозначили, вот почему люди идут. Вот эти разговоры, не те мощи привезли, обмануть пытаются. Да как можно обмануть человека, который идет из любви к святителю Николаю? Люди идут благодарить святителя Николая. Ну, просят часто, конечно же. Но, в общем-то, это выражение любви, а не чего-то иного.
Ну, вы посмотрите, что это явление ведь каждый раз. Каждый раз. И мы каждый раз обязательно кто-то находится, кто начинает критиковать, ругать, все это там. Кто-то какие-то внешние недостатки видит. Кого-то там не допустили, кого-то отодвинули, кто-то на кого-то крикнул. Но разве это выражает существо того, что происходит? Ведь все, кто проходит через это, говорят, что они испытали нечто, чего не было прежде. Значит, а что это означает? Они изменились. Они изменились. Значит, пообщавшись со святителем, они стали другими. Значит, а раз они стали другими, то они другими глазами смотрят на этот мир. И святитель их открывает им эти глаза. Открывает. В этом все дело, в этом. Ни в чем другом. И когда есть живой источник духовный, то его невозможно заткнуть. Потому что он пробьет обязательно себе нишу, дырку пробьет, через которую будет выходить. Как не закрывая это.
И завершая передачу, вспоминая отцов Семи Вселенских соборов, из святителей Илариона, священноисповедников Троицкого, всех наших соборного мучеников, исповедников российских, можно сказать словами еще одного исповедника, святителя Афанасия Сахарова, написавшего службу всем святым земли российской, просиявшим Русь святая, храни веру православную. Ниже тебе утверждение.
Ну вот мы и есть тоже, мы все хранители, на нас тоже лежит эта ответственность. Мы думаем, что кто-то специально есть какие-то хранители там. И возлагая это хранение на государя, государь будет хранителем тогда, когда мы все поддерживаем. Когда мы все сохраняем эту веру в душе, несем ее по жизни и передаем ее нашим детям, нашим потомкам. Накапливая это все, значит, мы будем знать, что Русь будет стоять. Но сегодня, для того, чтобы Русь стояла, надо очень многое и многое в нашей жизни пересмотреть, потому что много вирусов вошло в наше сознание, помимо догматики. Оно пришло уже в таких изощренных формах, в которых надо разбираться соборно.
И молиться Царице Небесной всем святым о исцелении нашего общества. Спасибо, батюшка. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня на ваши вопросы, отвечал протоиерей Владимир Соколов.
Всего доброго, до новых встреч.